достижения соглашения о разделе власти после предстоящих парламентских выборов. На границе сектора Газа с Израилем израильские солдаты застрелили вооруженного палестинца. Представитель военных сообщил, что боевик открыл огонь первым. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Валентин Барышников. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Кто и почему пытался сорвать форум памяти Анны Политковской в Нижнем Новгороде? В Испании по обвинению в терроризме арестованы более 20 активистов баскской партии «Батасуна». В Москве отметили столетие со дня рождения генерала-диссидента Григоренко. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Нижнем Новгороде фактически сорван международный форум памяти журналистки и обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 7 октября прошлого года. Мероприятие должно было начаться сегодня и завершиться завтра, в годовщину гибели Анны. Организаторы форума считают, что ответственность за его срыв несут власти. Разобраться в произошедшем попытался мой коллега Марк Крутов.
Форум, приуроченный к годовщине убийства Политковской, должен был собрать представительную аудиторию – друзей и знакомых Анны, пострадавших в результате терактов и так называемых «зачисток» в Чечне, журналистов, писателей и музыкантов. Сегодня часть этих людей все-таки смогла в гораздо более узком кругу собраться в офисе одной из местных правозащитных организаций. А о первоначальных планах устроителей форума Нижегородского фонда в поддержку толерантности рассказал в интервью «Радио Свобода» один из них, известный. Местный нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский.
Это называлось «Международная встреча. Судьба демократии и прав человека в России в 21 веке», посвященная памяти Анны Степановны Политковской. Должно было приехать очень много гостей, как из России, так и из-за рубежа. И мы планировали провести несколько круглых столов, необычных круглых столов. Ну, во-первых, мы хотели посадить за один стол жертв зачисток и других преступлений, совершенных государством в Чечне, и жертв чеченского терроризма, а прежде всего жертв Дубровки и жертв Норд-Оста, посадить их, чтобы они разговаривали вместе. Дальше мы планировали посадить за другой круглый стол советских политзаключенных с одной стороны и политзаключенных новейшего времени, в том числе тех узников нацболов, которые недавно вышли из лагерей. Мы планировали провести ряд концертов, посвященных памяти Анны Степановны, то есть российские и иностранные музыканты готовы были к нам приехать. Мы хотели, наконец, провести вечер памяти Анны Политковской, где бы выступили люди, близко ее знавшие или работавшие вместе с ней. То есть это не некая такая планировалась парная конференция, это серия достаточно открытых мероприятий, а также лекций в университетах и так далее. Но вот сейчас мы пришли к тому, к чему пришли, то есть несколько человек, приехавших все-таки за свой счет гостей, и вот такое вот полуподпольное существование. Такое впечатление, что власть боится уже мертвой журналистки, любая память о ней вызывает вот, ну, изжогу режима.
Говорил один из организаторов форума памяти Анны Политковской Станислав Дмитриевский. Неожиданные и труднопреодолимые проблемы начались еще накануне сегодняшнего дня. Счета фонда в поддержку толерантности оказались внесены в черный список Росфинмониторинга. На них должны были поступить деньги для оплаты проезда и размещения участников из-за рубежа и других городов России. Тех же, кто все-таки приехал, не удалось поселить в гостинице. Администрация отменила бронь, сославшись на то, что в отеле затопило номера. О странной череде этих несчастий рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лира Валеева.
Место проведения мероприятия до сегодняшнего дня держалось в секрете. Это конференц-зал в отеле «Центральный». Как рассказал пресс-секретарь Нижегородского отделения «Другой России» Юрий Староверов, в последний момент администрация отеля отказала правозащитникам в аренде помещения, объяснив это тем, что в нем проходит другое мероприятие. Хотя он своими глазами видел, что дверь конференц-зала была закрыта на замок, а в отеле эту информацию не подтверждают. После этого участникам форума пришлось отправить отправиться в офис Нижегородского комитета против пыток. Некоторые из иностранных гостей попытались разместиться в гостинице «Октябрьская». Но там участникам предстоящего форума заявили, что все забронированные номера затопило. Часть из них отправилась в другую гостиницу «Нижегородская». Но сегодня с утра иностранцев упросили выселиться и оттуда под предлогом наплыва других гостей. Как заявила глава фонда в поддержку толерантности Оксана Челышева, властям все же удалось сорвать мероприятие. В результате форум памяти Политковской все же состоится, но не будет иметь такого широкого масштаба, как планировалось ранее. По словам организаторов мероприятия, они собираются не только вспомнить Анну Политковскую, но и обсудить положение правозащитников и свободу прессы в нашей стране.
О заключениях организаторов форума памяти Анны Политковской рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лира Валеева. Станислав Дмитриевский заявил в интервью «Радио Свобода», что внесение Нижегородского фонда в поддержку толерантности в черный список Росфинмониторинга, возможно, будет оспорено в суде.
Росфинмониторинг включил нас, а также, возможно, нашу организацию в список так называемых террористических и экстремистских организаций. Если вы зайдете на сайт Росфинмониторинга, главой которой до недавнего времени был небезызвестный господин Зубков, то вы увидите там кнопочку, там изображена такая страшная рожа в маске, написано «Списки экстремистов и террористов». Заходя по этой кнопочке, мы видим аннотацию, где написано, что данный список адресован банкам, а также государственным учреждениям с целью предупреждения средств, полученных, отмывки средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Сам список запаролен, в него зайти невозможно. Таким образом, вот на основании закрытого решения, вопреки Конституции, наши права были нарушены неопубликованным документом. Это, безусловно, повод для обращения в Конституционный суд, но... Хотя, конечно, я не испытываю никаких иллюзий в неправовом государстве апеллировать к суду. Надеяться на суд по меньшей мере легкомысленно, тем не менее мы будем это делать.
Зачем властям понадобилось срывать мирный форум, посвященный памяти журналистки и не направленный напрямую против политики действующих властей? Продолжает Станислав Дмитриевский.
Я думаю, что здесь оказало влияние несколько факторов, но прежде всего это, понимаете, режим становится все более и более жестким с каждым днем. Гайки закручиваются все более и более системно. И я думаю, что прежде всего это знак того, что власти уже наплевать на то, как она будет выглядеть на международной арене, как то, что на своих граждан ей наплевать на мнение, это уже понятно, это уже давно, то есть, что называется, закусили у дела. Это очередной этап наступления, растаптывания гражданского общества.
Говорил один из организаторов форума памяти Анны Политковской в Нижнем Новгороде Станислав Дмитриевский. По его словам, в этом году форум в его задуманном изначально формате уже не состоится. Марк Крутов для «Радио Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Фактически срыв международного форума памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня в Нижнем Новгороде. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, достигло 168. Всего к медикам обратились около 250 заболевших. Главный редактор журнала «Бизнес-вик» России Ольга Романова и шеф-редактор еженедельника Александр Гордеев будут уволены. Об этом пишет газета «Коммерсант». Сама Романова считает, что ее увольняют из-за нежелания публиковать заказные статьи. В Таджикистане открылся саммит СНГ. В форуме участвуют президенты всех стран Содружества, кроме лидера Украины Виктора Ющенко. Он находится с визитом во Франции. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрыва мины в четверг погиб британский военнослужащий из состава сил НАТО. Еще двое солдат получили ранения. Американские военные в Ираке сообщили о ликвидации по меньшей мере 25 повстанцев в результате операции в городе Халис к северу от Багдада. В четверг в ходе антитеррористического рейда в южном районе Багдада погиб американский солдат. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И центральная тема сегодня – срыв форума памяти Анны Политковской в Нижнем Новгороде. Кроме того, Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить рекордные суммы компенсаций. Выполнит ли Москва решение суда? Великобритания смещает акценты атлантического сотрудничества. Какими будут отношения Вашингтона и Лондона при Гордоне Брауне. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Ну, а я сейчас приветствую в студии другого своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна, который подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с российских тем.
Давайте начнем с тем, которые, во всяком случае, России как-то касаются. Ну вот, возьмем хотя бы статью, помещенную в британском еженедельнике «Экономист». Он как раз сегодня появляется на прилавках. Статья названа, статья редакционная, автора не имеет, названа «Демократия на советский лад». В этой статье сравнивается политическая ситуация России с Украиной. Я процитирую из статьи. «Много в России таких, кто, указывая на политический хаос в Украине, радостно говорит, как хорошо, что у нас этого нет. На самом деле, Украина должна была быть для таких людей примером для подражания». С тем, что после оранжевой революции 2004 года в украинской политике до сих пор не восстановился порядок, с тем, что там, как, впрочем, и в России, процветает коррупция, поспорить, конечно, сложно. Однако при всем этом прошедшие 30 сентября выборы были полностью демократическими, их результат был непредсказуем. Сейчас, после нескольких дней политического торга, есть большая вероятность создания нового правительства на основе оранжевой коалиции. Но никто больше всерьез не говорит о том, что страна разваливается на части. Все политические силы хотят сближения с Европой. В отличие от России, на Украине есть реально независимые СМИ, реальная оппозиция и перспектива реально конкурентных выборов президента в 2009 году. Украинская экономика, между тем, растет быстрыми темпами, и в ВТО Украина, скорее всего, вступит даже раньше, чем Россия. Это все в еженедельнике «Экономист», последний номер которого, как я уже сказал, только что появился в свет. А вот газета швейцарская на французском языке «Le Temps». Она помещает статью Эрика Хесли «Путин еще преподнесет нам сюрпризы». Автор пишет, Путин обожает преподносить сюрпризы. Он держит всех в напряженном ожидании, а потом задним числом все удивляются, как это они сразу не поняли логику его поступков. 3 недели назад он без видимых причин сменил премьер-министра, обновил состав правительства. Недавно он дополнил головоломку парой элементов, возглавив в единственном числе список партии «Единая Россия», с которым она пойдет на парламентские выборы в декабре. И подкинув новую гипотезу о своем возможном переходе из президентов в премьер-министры. Это любовь к сюрпризам, свобода, с которой российский президент их использует по своему усмотрению, является примечательной демонстрацией природы московского режима. Если можно сменить правительство так, что никто, ни из оппозиции, ни из сторонника власти не понимает, зачем это нужно, если можно назначить премьером никому неизвестного человека, не заботясь о том, что думает общественное мнение, значит, речь идет о проявлении полновластия, для которого институты и граждане большого значения не имеют, и о том, что в стране до сих пор не появилась публичная политика. Россия не демократия. Хотя это, конечно, и не советская диктатура пока еще. Это автократия, где политическое поле находится в руках действующей власти. Это была цитата из швейцарской газеты «Le Temps». И если у меня есть еще время...
Да, немного, но есть, прошу вас.
Я могу на другую тему, а тема, собственно, проявляется уже в самом названии статьи. Статья помещена в австрийской венской газете «Die Presse». Написал ее Кристиан Ульч, и называется она «Мелкие игры Ким Чен Ира». То есть речь пойдет о Корее и наверняка о встрече двух корейских лидеров, северного и южного. Северокорейский диктатор Ким Чен Ир пообещал многое. Как на переговорах об атомной программе, так и на встрече с президентом Южной Кореи в Пхеньяне. Вопрос в том, собирается ли он сдержать свои обещания. Основной целью северокорейского правителя является сохранение власти. А другой... Побочной целью всегда было выторговать как можно больше денег. Это удается ему только потому, что он своим соседям угрожает ракетами и атомными бомбами. Но может ли этот гроза соседей и король нищих выпустить все свои козыри из рук? Сомнения правомерны. Северная Корея, конечно, пообещала вывести из строя, в кавычках, свои ядерные объекты. Однако нигде не написано, что будет с атомными бомбами, которые, возможно, уже есть у Северной Кореи. Похожее ощущение остается и после прочтения коммюнике, которое подписал Ким Чен Ир и его гость. Оба они утверждали, что это большой шаг к долгосрочному мирному урегулированию, но это все еще далеко не мирный договор. Короче говоря, игры Ким Чен Ира продолжаются, пишет австрийская газета Die Presse.
Я благодарю Ефима Фиштейна, который подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». Московское время 16:22. Вы слушаете «Радио Свобода». В Испании по обвинению в терроризме задержаны 22 руководителя баскской партии Батасуна, которая считается политическим крылом вооруженной сепаратистской группировки ЭТА, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Решение судебного следователя Бальтасара Гарсона вызывает крайнее беспокойство в стране басков. Об этом заявил официальный представитель правящей в регионе баской националистической партии христианский демократ Иньиго Уркулью. Подобные массовые аресты должны быть хорошо обоснованы с точки зрения закона, ведь известно, что наши следователи порой стремятся лишь к эффектным действиям, не думая об их последствиях, отметил Уркулью. Задержание членов руководства «Единства», в том числе таких известных в Испании политиков, как Жозеба Пермач и Хуан Хосе Петрикорена, было произведено в баском городе Сегура. Решение следователя поддержал генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Пумпидо. Немыслимо, чтобы лица, связанные с вооруженной группировкой, продолжали заниматься политической деятельностью. Общество не может допустить подобного. По данным полиции, задержание было осуществлено, когда руководители баскской партии собрались на совещание. В ближайшие дни следователь выберет для них меру пресечения. Будут ли они находиться во время следствия дома или в тюрьме? Как отмечают местные наблюдатели, подобное количество политиков в Испании не задерживалось со времен диктатуры генерала Франсиско Франко, умершего 32 года назад. Партия «Единство», которую многие считают баским аналогом североирландской партии «Шинфейн», была поставлена вне закона в 2003 году как организация, близкая к вооруженным сепаратистам ЭТА. Тем не менее, она продолжала действовать. Ее руководители даже проводили митинги, организуя их не как представители запрещенной партии, а как частные лица. До запрета «Единство» получало на региональных выборах в стране басков до 15% голосов избирателей, имела своих депутатов как в муниципалитетах, так и в баском региональном парламенте. После запрета ее активисты баллотировались на местных выборах в рядах других баских политических формирований. Они являются депутатами большинства местных органов самоуправления. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Продолжаем программу «Время свободы». Как вы слышали в выпуске последних известий, в Ставропольском крае число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, достигло 168. Вообще вспышка пищевых отравлений среди детей на Кавказских минеральных водах уже третья за последний месяц. Предварительная причина заболевания – некачественный кефир местного производства. При этом руководство предприятия, производящего этот кефир, и представители местных властей даже не исключают, что вспышка инфекции – результат сознательных действий конкурентов, рассказывает Лада Леденева.
Первые данные о детях, заболевших острой кишечной инфекцией в городе Лермонтове, стали поступать вечером в среду 3 октября. Всю ночь кареты скорой помощи возили малышей в возрасте от 3 до 5 лет с температурой под 40, рвотой и головной болью в инфекционное отделение Лермонтовской клинической больницы. Под утро медики перестали справляться, и родители возили детей на такси. Когда же все 40 коек в отделении оказались заняты, малышей начали доставлять в больницу соседнего Пятигорска.
Дети сейчас все чувствуют себя намного лучше. У нас в инфекционном кто поступило отделение с утра, вчера, в первой половине дня, к вечеру уже самочувствие улучшилось. Сегодня объем медицинской помощи у нас, в общем-то, интенсивной помощи прекращена, потому что уже никто не требует, а ведет обычная плановая работа. Получают антибиотики, инфузионная терапия, кому необходимо, антибактериальное лечение, диетическое, ну, в общем, все как положено.
Рассказали в инфекционном отделении Лермонтовской больницы. Некоторые из матерей, госпитализированных вместе с детьми, не ели больше суток.
Проблема с питанием решена. Сейчас матери начинают кормить всех.
В четверг в середине дня поступила информация о еще одной вспышке пищевых отравлений среди воспитанников Свято-Никольской церковно-приходской школы Кисловодска. Участники заседания Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям пришли к выводу, что оба случая связаны между собой. Предположили, что причиной отравления детей стал некачественный кефир производства железноводского предприятия «Вита». Однако заместитель председателя правительства края Марат Арсланов, проводивший заседание, предостерег всех от поспешных выводов и даже высказал предположение, что это вспышка инфекции на Ставрополье 3 за месяц, происки конкурентов, направленные на вытеснение предприятия с рынка.
И третий раз мне непонятна первопричина этого явления. То, что произошло в Благодарнском, Георгиевском районе, тоже до конца нам непонятно, что было началом.
Сказал Марат Арсланов. По данным Роспотребнадзора, в конце августа-начале сентября в результате вспышек дизентерии в детских садах Благодарницкого и Георгиевского района края на больничные койки попали около 500 малышей. Тогда причиной отравлений назвали некачественный кефир местного производства. Пока в Лермонтове заседала комиссия, в Ставрополе экологи, возмущенные произошедшим, пикетировали здание Роспотребнадзора. Однако ни санэпидемиологи, ни власти никак не отреагировали на их требования. По неподтвержденной информации, работники Роспотребнадзора получили указание сверху не покидать рабочие места и наблюдали за происходящим из окон. Говорит руководитель Ставропольской общественной экологической организации «Подорожник» Владимир Полубояренко.
Требования были прекратить этот чудовищный эксперимент над детьми Ставропольского края, который вольно-невольно производит Роспотребнадзор во главе с его руководителем. Потому что каждый месяц происходят вспышки таких серьезных инфекционных заболеваний. Счет ведь идет уже не на десятки, уже на сотни. Роспотребнадзор, мы продолжаем утверждать, совершенно не контролирует санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Ставропольском крае. Мы обратились к Онищенко с одной просьбой. Мы считаем, что здоровье и жизнь ставропольских детей гораздо важнее кресла его чиновника, то есть начальника Роспотребнадзора господина Ковалева.
Произошедшее в Лермонтове и Кисловодске не на шутку встревожило жителей соседних городов-курортов. Что, если дизентерией, этот диагноз поставлен, но пока не подтвержден лабораторно, начнут болеть отдыхающие?
Это должно быть наказуемое. Наказуемый коллектив в Пелонапело должен быть наказан, потому что от них все исходит. Должны продукты быть проверены, должны повара быть проверены, должна быть чистота, должно быть все это, все идет в комплексе.
Я работала на пищевом предприятии. У нас санпедстанция не выходила. Вы где-нибудь сейчас ее найдете?
Я сама имею правнуков и очень переживаю и очень забочусь о том, чтобы наши правнуки не болели и никто бы их никогда не заражал.
Считают родители воспитанников одного из детских садов Пятигорска. А в Лермонтове и Кисловодске ждут поступления новых больных. Инкубационный период заболевания завершится лишь через неделю. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов в эфире нашей радиостанции передача «Время гостей». Сегодня в нашу московскую студию придут организаторы, члены оргкомитета марша митинга несогласных, который назначен на 7 октября, Иван Стариков и Марк Фейгин. С ними будет беседовать ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей», политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Итак, «Время гостей» в нашем эфире сегодня в 19 часов по московскому времени, сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде практически сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. Банк ВТБ-24 отказался перевести грант на организацию форума, выделенный Нижегородскому фонду в поддержку толерантности. Деньги должны были пойти на оплату проезда и проживания участников и гостей конференции. Банк заявил, что фонд занесен в черный список Росфинмониторинга. На Ставрополье число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, достигло 168. Всего к медикам обратились около 250 заболевших. У более чем 60 из них подтвержден диагноз дизентерия. Главный редактор журнала «Бизнес Вик России» Ольга Романова и шеф-редактор еженедельника Александр Гордеев будут уволены. Об этом пишет газета «Коммерсант». Сама Романова объясняет свое увольнение нежеланием публиковать заказные статьи. В Таджикистане открылся саммит СНГ. В форуме участвуют президенты всех стран Содружества, кроме лидера Украины Виктора Ющенко. Он находится с визитом во Франции. На юге Афганистана, в провинции Гельмен, в результате взрыва мины в четверг погиб британский военнослужащий из состава сил НАТО. Еще двое солдат ранены. В ходе рейда сил коалиции против талибов, скрывающихся в одном из районов восточной провинции Пактика, убиты несколько боевиков. Американские военные сообщили о ликвидации в Ираке по меньшей мере 25 повстанцев в результате операции в городе Халис к северу от Багдада. В четверг в ходе антитеррористической рейда в южном районе Багдада погиб американский солдат. Верховный суд Пакистана отклонил запрос оппозиции о переносе назначенных на завтра выборов президента на более поздний срок. При этом судьи постановили, что результаты голосования не будут оглашены до тех пор, пока суд не рассмотрит иск, оспаривающий законность участия в выборах нынешнего президента страны Первеза Мушаррафа, который также является главнокомандующим войсками Пакистана. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 5 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 октября 1975 года. Программа «Права человека». Австрийский правозащитник Симон Визенталь, сам прошедший через ад немецкого концлагеря, посвятил свою жизнь расследованию преступлений нацистов. С ним беседует Виктор Федосеев.
Вы, конечно, очень хорошо известны нашим слушателям как человек, который уже более 30 лет занимается розысками нацистских преступников. И очень часто приходится встречаться в прессе такие замечания, не слишком ли много, 30 лет. Может быть, хватит?
Вы знаете, в школах надо учить, что случилось. Что миллионы людей не только убивали в Германии, а только во время Сталина убивали в Советском Союзе.
Недавно была пресс-конференция, первая пресс-конференция подготовительного комитета Сахаровской сессии, на которой было сказано о том, что на Сахаровскую сессию послано официальное приглашение советским официальным лицам.
Да.
Но на это приглашение они не ответили.
Это их дело.
А почему, вы думаете, Советский Союз игнорирует Сахаровскую сессию?
Это их метода. Признаться в какой-то вещи, что случилось, и сказать, да, это случилось. Мы сейчас против этого, и мы сделаем все меры, чтобы это не случилось больше. Это знак силы. Игнорировать это знак слабости.
В Питере в официальных советских кругах говорится так, что преступления, которые были совершены, допустим, до 1953 года, в эпоху Сталина, об этом говорилось открыто на 20-м, на 22-м съезде партии, подведена линия, и больше об этом говорить не стоит.
Это то самое, как бы кто-то сказал о преступлениях Гитлера и СС, говорилось на Нюрнбергском процессе, и финиш. Больше не будем делать ничего.
Но это по-вашему?
Это не может быть. Это тоже Советский Союз сказал и писал в всех газетах. Нюрнберг – это было только начало. Советский Союз подписал конвенцию против убийства людей. И в этой конвенции нету срока давности. То, что касается других, то касается тоже Советского Союза.
Следовательно, и преступления, совершенные в Советском Союзе, должны получить полную огласку и полное расследование.
Да, то и по-моему так.
Беседа с Симоном Визенталем в преддверии Сахаровской сессии в Копенгагене. Радио «Свобода». 5 октября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Панорама новостей культуры сегодня представит обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Президент США Джордж Буш дал традиционный обет в честь американских мусульманок, внесших вклад в развитие культуры, науки, образования и гражданского общества Соединенных Штатов Америки. Всего на обеде присутствовали около 90 человек. Джордж Буш заявил, что Америка гордится историей своих связей с мусульманами и солидарна с гражданами Ирака, Афганистана и Ливана, борющимися за свободу. По его словам, экстремисты не представляют ислама, им не удастся одержать верх. Обед состоялся по случаю окончания Рамадана. Оперный тенор Пласидо Доминго выступил в Нью-Йоркской Метрополитен Опера в качестве дирижера в постановке оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». В этой постановке в роли Ромео дебютировал многообещающий 29-летний канадский тенор Джозеф Кайзер. Партию Джульетты исполнила Анна Нетребко. По словам Пласидо Доминго, он слишком стар, чтобы играть влюбленного юношу. В 2005 году Джозеф Кайзер стал лауреатом международного конкурса вокалистов, проводимого Доминго. Этим летом в Зальцбурге Кайзер исполнил партию Ленского в постановке Евгения Онегина вместе с Венским филармоническим оркестром под управлением Даниэла Баренбойма. Его очередная работа – роль Томмино в волшебной флейте Моцарта на сцене Метрополитен-опера. Постановка намечена на ноябрь. Американский суд признал виновной мать-одиночку Джейми Томас в нелегальном распространении в интернете более 20 песен и приговорил ее к уплате штрафа в $222 000 в пользу компаний, которых на суде представляла звукозаписывающая Ассоциация Америки. Ранее ответчица отказалась от мирового соглашения, предложенного ассоциацией, и предпочла предстать перед судом. Это первое дело такого рода, дошедшее до суда. Почти 26 тысяч американских пользователей файлообменных сетей могут в ближайшее время предстать перед судом. Престижный американский киноинститут объявил имя очередного лауреата. Им стал 70-летний режиссер и актер Уоррен Битти. В 1989 году он получил Оскара за поставленный им фильм «Красные» о журналисте Джонни Риде, похороненном у Кремлевской стены. Свою реакцию на решение американского киноинститута Уоррен Битти выразил двумя словами: «Сдерживаю слезы».
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 16:38, в эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Российские правозащитники отметили столетие со дня рождения генерала-диссидента и публициста Петра Григоренко. Участник Второй мировой войны и кадровый офицер, Григоренко был разжалован в середине 60-х годов прошлого века. Он не раз подвергался арестам и принудительно помещался в психиатрическую лечебницу. Вечер его памяти прошел в Москве. На нем побывал наш московский коллега Мумин Шакиров.
Имя Петра Григоренко многие правозащитники ставят в один ряд с академиком Андреем Сахаровым. Об этом говорила руководитель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Мы говорили в диссидентских наших кругах, у нас есть один академик Сахаров и один генерал Петр Григорьевич Григоренко. Конечно, мы восхищались им не за то, что он был генералом, тем более, что за его уход в диссидентское движение он был разжалован и уже не был генерал, не получал генеральскую пенсию, а работал грузчиком, чтобы прокормить свою семью. Но именно потому, что этот человек, генерал, заведующий кафедрой по Академии Фрунзе, прошедший всю войну с большим числом наград и так далее, сделал такой крутой поворот, поняв, что он служил такому преступному режиму, он один из немногих, кто сумел отрубить вот этот период своей жизни, оказаться среди диссидентов и, как говорится, получил за это по полной программе.
Петр Григоренко в 1961 году за критику политики Никиты Хрущева был переведен на Дальний Восток. Спустя два года он создал Союз борьбы за возрождение ленинизма. Чуть позже был лишен звания, наград и пенсии. С середины 60-х подвергался арестам и принудительному лечению в психиатрической больнице. В 1977 году выехал в США. Друзья и коллеги Григоренко в этот же день вспоминали и известного адвоката Софью Калистратову, ровесницу генерала-диссидента, рассказывает адвокат Борис Золотухин.
В результате того, что делала Софья Васильевна в политических процессах, мне кажется, начался некий ренессанс российской адвокатуры. И вот тогда к профессии адвоката снова постепенно стало возвращаться общественное уважение.
Софья Калистратова вела десятки, если не сотни разных дел, как уголовных, так и политических. Защищала самиздатчиков, отказников и крымских татар. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:41. Рубрику «Политика онлайн» для программы «Время свободы» сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
В
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун неожиданно прилетел в Ирак, выступил перед британскими военными и объявил, что к Рождеству контингент его страны в районе города Басра будет сокращен на 1000 человек. «Я очень горжусь тем, чего нашим военнослужащим удалось здесь добиться. Считаю, что они проявили большое мужество и профессионализм. Полагаю, что мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака».
Удивительная вещь. Он казался меньше. Гордон Браун должен выглядеть, особенно сейчас, как национальный лидер. Вся бутафория и все аксессуары были на месте. Танки, солдаты, речь о мужестве мужчин и женщин в форме. Но особенное освещение пустыни в тот момент сделало свое дело. Браун удивительным образом уменьшился в размерах. Уже не премьер-министр выступал от имени страны, а партийный интриган, пытающийся что-то выгадать.
Эти уничижительные строки написаны Дэниелом Хэнноном в его блоге на сайте британской газеты «Телеграф». Два слова об авторе. Журналист «Дейли Телеграф», депутат парламента от консерваторов, соответственно, непримиримый политический оппонент лейбористов и их лидера Гордона Брауна. Это надо иметь в виду, читая его реплику по поводу визита Брауна в Ирак. Особое раздражение Хэннона вызывает довольно ловкий политический трюк. Поездка премьера в Басру была намечена на то самое время, когда британские консерваторы проводили свою предвыборную конференцию. Журналист обвиняет лейбористов в мелком политическом расчете. Чтобы вытеснить консерваторов с первых позиций в новостях, они спекулируют на жизнях британских солдат.
«Не забывайте, перед нами человек, который обещал сделать важнейшее заявление по иракскому вопросу в парламенте. И он удирает в Ирак по самой из ничтожных причин — вытеснить конференцию Тори с первых полос. Что же, ему это удалось, но я сомневаюсь, что Браун доволен результатом. Он напомнил о вещах, которые не вызывали в нас доверия еще в те времена, когда Браун был канцлером. Так вышло, что он просто еще раз объявил о выводе наших солдат. Он сказал, что около 1000 военных вернутся домой до Рождества. На самом же деле 500 из них и так должны были уехать, а некоторые и вообще уже возвратились».
Раздражение Хэннона легко понять, даже если оно продиктовано вовсе не негодованием добропорядочного подданного Ее Величества Королевы. Известно, что Тони Блэр успешно пользовался услугами опытных пиарщиков. Когда он ушел в отставку, многие политологи и журналисты вздохнули с облегчением. Эра бесстыдных политтехнологий закончилась. И вот Гордон Браун, который не раз заявлял о том, что будет пользоваться иными политическими методами, нежели его предшественник, совершил очевидный блэризм. Дэмиан Хэннон пишет:
«Еще неделю назад он был патриархом нации, человеком, который высился над своей партией, подстраивая Тори, либерал-демократов и беспартийных под свои стандарты. Он приказывал разлившимся рекам вернуться в их берега, о чуме изникнуть. Он установил доверие к финансовой системе. Он громоздился над этим миром, как колосс, расставив ноги, и мелкие людишки сновали у его ступней. Но посмотрите на него сейчас. Расчетливый политик из маленького городка, обращающийся с нашей армией как с каким-то клубом, если это нужно для того, чтобы одолеть конкурентов».
Злой, если не сказать злобный, комментарий консервативного британского журналиста Дэмиана Хэннона по поводу скоропалительного визита Гордона Брауна в Ирак. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде практически сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. Банк ВТБ-24 отказался перевести грант на организацию форума Нижегородскому фонду в поддержку толерантности. Деньги должны были пойти на оплату проезда и проживания участников и гостей конференции. Банк заявил, что фонд занесен в черный список Росфинмониторинга. В Ставропольском крае число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, достигло 168. У более чем 60 заболевших подтвержден диагноз дизентерии. Главный редактор журнала «Бизнес Вик России» Ольга Романова и шеф-редактор этого еженедельника Александр Гордеев будут уволены, пишет газета «Коммерсант». По мнению Романовой, ее увольняют из-за нежелания публиковать заказные статьи. В Таджикистане открылся саммит СНГ. В нем участвуют президенты всех стран Содружества, кроме лидера Украины Виктора Ющенко, который находится с визитом во Франции. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрыва мины в четверг погиб британский военнослужащий состава сил НАТО. Еще двое солдат ранены. Американские военные в Ираке сообщили о ликвидации по меньшей мере 25 повстанцев в результате операции в городе Халис к северу от Багдада. Верховный суд Пакистана отклонил запрос оппозиции о переносе назначенных на завтра выборов президента на более поздний срок. В Испании, в баскском городе Сегура, полиция задержала более 20 высокопоставленных членов баскской партии Батасуна.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Панораму новостей экономики. На наших волнах ведет обозреватель Иван Трефилов.
Сохранение в России существующей экспортно-сырьевой структуры экономического роста приведет к замедлению его темпов до 5%, а после 2010 года до 3-4% в год, заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Официальный прогноз роста ВВП России в 2007 году составляет 7,3%. Российский внешэкономбанк и Банк развития Казахстана планируют создать межгосударственный инвестиционный фонд объемом не менее 1 миллиарда долларов для финансирования проектов, прежде всего инфраструктурных, на территории двух стран. Как заявил руководитель внешэкономбанка Владимир Дмитриев, партнеры рассчитывают, что участие государственных финансовых институтов развития России и Казахстана в этом фонде позволит привлечь и частные инвестиции, которые могут в пропорции 1:3 обеспечить существенный приток капитала в экономику этих государств. Внешэкономбанк, согласно решению российских властей, выполняет сегодня функции Государственного банка развития. По планам он должен заняться финансированием крупных инфраструктурных проектов, а также поддержкой российских экспортеров. Об этом заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна, она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции и в географии, и в масштабе.
Проект закона о потребительском кредитовании в России будет представлен на рассмотрение Государственной Думы на будущей неделе, заявил заместитель председателя Банковского комитета Палаты Анатолий Аксаков. Этот документ, по его словам, предусматривает обязательное раскрытие в договоре между банком и заемщиком реальной ставки по потребительскому кредиту, а также срока, на который он будет предоставляться. Вступление в действие этого закона, как считает Анатолий Аксаков, поможет навести порядок на рынке потребительского кредитования.
Невозвраты кредитов стимулируются в том числе и высокими процентными ставками и циничным, в общем-то, отношением к заемщику. Когда человеку говорят, что вы будете платить, скажем, 10% или 5%, а потом, когда он узнает, что надо платить 40%, естественно, он не возвращает кредит, потому что к нему цинично относились, и он цинично относится к банку.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о дополнительной социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих службу по призыву в рядах вооруженных сил страны. Подробнее об этом документе председатель комитета Палаты по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Вводятся два новых вида пособий. Это единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву, которое составляет 14 тысяч рублей, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, который составляет 6 тысяч рублей. Данный вид пособия будет выплачиваться на весь период службы непосредственно военнослужащего. Деньги в бюджете федеральном на 8, 9, 10 год у нас заложены.
Доля крупнейшего в стране аэропорта Домодедово на рынке московского авиационного узла в 2007 году может достичь 48%, говорится в сообщении группы Eastline, управляющей компанией аэропорта. В 2006 году Домодедово обслужило более 15 миллионов пассажиров, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. Согласно прогнозам, по итогам 2007 года объем пассажиропотока аэропорта увеличится до 18,5 миллионов человек, а в 2008 – до 20 миллионов. Украина сокращает объемы потребления природного газа, поставляемого в страну российским «Газпромом». Как сообщили представители концерна, с 1 по 3 октября они снизились более чем на 20%, примерно до 122 миллионов кубометров топлива в день. Во вторник, 2 октября, российский газовый концерн предупредил Украину о том, что может начать сокращение поставок газа в случае непогашения задолженности к концу октября. По данным «Газпрома», ее объем составляет сейчас более 1 миллиарда 300 миллионов долларов. В середине недели стороны договорились, что долг за уже поставленное топливо будет погашен до 1 ноября. На этом фоне министр экономики Украины Анатолий Кинах заявил, что стране необходимо покупать газ не только у России, но и у других его производителей, прежде всего у Туркменистана. Насколько реальны эти планы? Об этом аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Украина будет всячески пытаться выйти напрямую на поставки газа из Туркмении, однако прямые поставки газа из Туркмении устроить проблематично в связи с тем, что единственный способ осуществить транспортировку туркменского газа на Украину – это по трубопроводам «Газпрому», который, собственно, воспользуется этим рычагом и скорее придет к тому, что будет непосредственно закупать газ в Туркмении и перепродавать его на Украину.
Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США – 4,75%, а в Японии – 0,5% годовых. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 25 рублей 1 копейка. На выходные понедельник 24,98. Евро сегодня стоит 35 рублей 25 копеек. Курс на следующие дни 35,28. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. Один из современных пражских мостов, Нусельский, чехи давно называют «мостом самоубийц». Бросившись с него, покончили с собой более 200 человек. Кроме перил и решеток, недавно на мосту появились и дополнительные заграждения. Предыдущие меры безопасности не могли остановить многих желающих свести счеты с жизнью, рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Время от времени, открывая в очередной раз ежедневную пражскую газету, читатель находит статистику попыток распрощаться с жизнью и осуществленных самоубийств, совершенных на Нусельском мосте. В столичной полиции даже сформирован отряд спасателей, который выезжает в случае, если камеры видеонаблюдения регистрируют очередного желающего распрощаться с жизнью. Чаще всего сидящего на перилах самоубийцу удается переубедить, и он спускается с заграждения. Если уговоры не помогают, внизу, в Нусельской долине, появляется след. Белой краской обводят очертания тела. Контур остается на асфальте несколько недель. Рассказывает Ержи Вольф из мэрии Праги. С начала этого года более 60 человек пытались покончить с собой на Нусельском мосте. Только трем это удалось. Мост действительно очень высокий. Он проходит не над рекой, а над долиной. Тот, кто сводит счеты с жизнью, подвергает опасности и людей, которые живут внизу или идут по улице в момент падения самоубийцы. Высота моста по центру 42 метра. Нусельский мост соединяет районы Праги, которые расположены на двух холмах. Если бы автомобилистам приходилось ехать через всю долину, они преодолевали бы путь в 5 километров, а по мосту он сократился в 10 раз. Соединить центр с другими районами при помощи моста планировали еще в начале 20 века. Тем не менее, проектировкой занялись после того, как в соседней части города стали возникать спальные районы. Конструкция предполагала не только магистраль для автомобилей, но и трамвайную трассу, которая проходила бы в железобетонном тоннеле в нижней части моста. Впоследствии вместо трамвая пустили метро. Кстати, только на этой линии пражского метрополитена ездят новые составы. Старое производство Мытищинского машиностроительного завода пришлось заменить. Специалисты опасались, что не выдержит конструкция. Она не проектировалась для тяжелых вагонов, а чтобы по тоннелю могло ездить метро, при строительстве пришлось дополнительно монтировать стальную сетку, распределяющую нагрузку по всей полукилометровой длине. Мост строили 6 лет. Чтобы разместить железобетонные опоры, в долине пришлось снести 17 зданий. Некоторые из них на этом месте простояли более 100 лет. В 1973 году мост проверили на прочность при помощи 66 танков. До бархатной революции он назывался мостом Климента Готвальда в честь первого президента социалистической Чехословакии. Потом его переименовали в Нусельский по названию района, который находится внизу. В долине, куда сегодня сбрасываются самоубийцы, раньше жил писатель Ярослав Гашек, и если бы сегодня он был жив, то наверняка написал бы об этом. Еще 5 лет назад высота перил была чуть более метра. С того момента, как в Прагу стали приезжать туристы, сводить счеты с жизнью на Нусельском мосте начали иностранцы. Над перилами установили 2-метровые решетки, но и это не помогло. Отчаявшиеся перелезали заграждение сбоку, пробирались ближе к середине, где повыше, и все равно бросались вниз. Недавно по бокам и над решетками укрепили дополнительную защиту. Продолжает Иржи Вольф. Речь идет о тонком, метр шириной стальном листе, который загнут так, что не дает возможности залезть наверх и спрыгнуть. Это заграждение испытал и профессиональный альпинист. У него было 10 попыток, и ему все равно не удалось его перелезть. Мы надеемся, что число самоубийц на Нусельском мосте уменьшится. Ежегодно в Чехии счеты с жизнью сводят 1500 человек. Самоубийцы чаще предпочитают застрелиться или выбирают смерть через повешение. Прыжок с высоты в статистике занимает лишь 4-е место, говорит Зденек Фишер, психиатр Центральной больницы Праги. Если человек сомневается, хочет ли он покончить с собой, есть шанс, что он передумает. Тот, кто самоубийство до деталей продумывает заранее, сможет преодолеть и новые заграждения. Чаще всего это будет мужчина, так как женщинам свести счеты с жизнью удается намного реже. Кроме самоубийц, Нусельский мост привлекает и террористов. В начале этого года в полицию поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о том, что на мосту будет заложена бомба. Неделю полицейские патрулировали окрестности, а для пешеходов и велосипедистов движение было перекрыто. До сих пор неизвестно, звонил ли в полицию хулиган или планировался террористический акт. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Александры Вагнер, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – День учителя, который сегодня отмечается в России. Подробный разговор о положении современных российских учителей в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Успех или неудача в расследовании убийства Анны Политковской будут показателями нынешней ситуации в России.
Расстреливали также в подвалах военной коллегии Верховного суда. На Никольской, 23.
Ребята, заведомо больных пытаются призвать на
войну. В последствии сведениям, в результате трагедии погибли 3 граждан России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.